В кабинете карася человек в сером пиджаке извлек из кармана моток тонкой и прочной капроновой веревки, и Водолов удивился тому, как много у этого человека вмещается в карманы, а потом почему-то подумал, что его сейчас будут вешать, и даже бросил обреченный взор на люстру, прикрепленную за крюк к высокому потолку, хотя, конечно, никто его вешать не собирался. «Думаю, для надежности стоит привязать его к креслу», — сказал человек в сером пиджаке. — Если мы его упустим, нам не простят. — Конечно, товарищ, — согласился карася, — я его держать буду. А вы туда сообщили? — Уже вылетают, — сказал человек в сером пиджаке, разматывая веревку. — Ждем с минуты на минуту. — Наши люди дежурят на аэродроме, поэтому и надо спешить. Между нами говоря... Карась вздрогнул и выразительно повел глазами в сторону Удалова. — Ничего... — сказал человек в сером. — Я проверял. Он по-русски плохо понимает. — Будем менять его на нашего человека. Может, уже даже договоренность есть. — А с кем меняться будете? — спросил Удалов. Человек выразительно покрутил пальцем у виска. — Ладно уж, договаривайтесь, с кем хотите, — махнул рукой Удалов. — Только скорее, а то у меня стресс. — Я тебе покажу стресс, — пригрозил человек в сером, прикручивая Удалова к креслу. Карась подвинул по столу ящик с приборами, выломанными из космического корабля, и достал лист линованной бумаги. — Я буду фиксировать, — сказал он. — Правильно. Вам бы у нас работать, — похвалил его человек в сером пиджаке. — Спасибо, — с чувством сказал карась, развинчивая ручку. — Никогда не поздно. Человек в сером пиджаке вытащил из ящика длинный цилиндр с двумя шишками на концах и с оборванными проводами, свисающими с боков. — Хотя бы с этого начнем, — сказал он. — Что это такое? — Для чего употребляется? — Для съемки? — Честное слово, не знаю, — сказал Удалов. — А вы это откуда выломали? Мог быть неприятности. — Удалов, — сказал карась укоризненно. — Как тебе не стыдно грубить товарищу майору? — А я ум не Удалов, — ответил Удалов, терпение которого уже иссякло. — У него за какие-нибудь 2 часа отобрали доброе имя, национальность, жену, сына, народную дружину, а взамен оставили только вот чужую голубую каскетку. Я неизвестной национальности, нарушитель воздушного пространства. — Записывай, карась, — сказал человек в сером пиджаке, не скрывая торжества в голосе. — Признался в том, что проник в воздушное пространство незаконно и с целью. — С какой целью? — Какая вам лучше, стой, проник? — Проник с целью взорвать объекты в районе города Великий Гусляр. — Но он это еще не говорил, — попытался соблюсти приличие карась. — Сейчас скажет, — ответил человек в сером. — Скажу, — согласился Удалов. Веревка резала ему руки и хотела спить. Тогда записывай, карась. Он ж во всем сознался. Карась начал записывать крупными буквами удаловские признания по части его вредного взаимодействия, а человек в сером пиджаке подсказывал ему детали. Потом обернулся к Удалову, который с тоской смотрел, как за окном беседуют голуби. — Предупреждаю, что тебе придется на каждом листе внизу подписываться, а у меня руки связаны. В этот момент в дверь громко постучали. — Мы же заняты, — возмутился карась. Человек в сером сказал: — Одну минутку, сейчас я им отвечу. Из своего бездонного кармана он достал пистолет-пулемет и снял предохранитель. На цыпочках подошел к двери. Удалов и карась невольно замерли. Карась пригнулся к столу, а Удалов вжался в кресло. Человек в сером резким движением распахнул дверь. Он поднял пистолет-пулемет так, чтобы тот был нацелен в грудь любому, кто пытается войти в кабинет. — Руки! — коротко сказал он. В дверях кабинета стоял сам товарищ Батыев. Он побледнел и медленно поднял руки. И в то же мгновение 2 незнакомых Удалову человека вынырнули из-под подмышек товарища Батыева, влетели в кабинет и выбили оружие из рук человека в сером. Оружие отлетело к потолку и дало короткую очередь, посыпалась штукатурка. Один из вбежавших ударил ребром ладони по горлу человека в сером, и пока тот медленно, как в фильме с приключениями, падал на персидский ковер машинного производства, второй из вбежавших незнакомых людей воскликнул: «Дедж Матвей из второго отдела!» «Перестарался майор», — сказал второй незнакомец с искренним сочувствием, и, выглянув в прихожую, приказал милиционеру Пилипенко вынести и положить где-нибудь бесчувственное тело товарища Матвея. Только потом, когда товарищ Батыев догадался опустить руки, товарищ Карась, бережно поддерживая под локоть, провел к своему столу. А Мария Пахомовна быстренько вымела осыпавшуюся штукатурку, пулеметные пули и гильзы, и тут вспомнили об удалове. — Это он? — спросил Батыев, словно впервые встретился с Корнелием. — Это... Дальше Карась заговорил шепотом, и Удалов, который был очень доволен, что его все-таки не подстрелили, не стал прислушиваться к разговору начальства. В другом случае он бы доказывал и спорил, даже, может быть, напомнил бы Батыеву, как тот 3 дня назад грозился снять Удалова с занимаемой должности за то, что его контора не выполнила ремонт дома отдыха, но теперь он молчал. Он только думал, что, судя по современной международной обстановке, лучше, если его признают американским космонавтом, а не китайским или еврейским. Ведь если признают американским, то допросят, погрозят, подержат в тюрьме. В Москве ведь, в столице, не в нашей провинции. И тебе придется признать, кто и зачем тебя подослал. Потом наверняка международное сообщество возьмет верх и отправит Удалова обратно в Соединенные Штаты Америки в порядке обмена. Там он поживет, пока все не выяснится, вернется обратно, приодевшись, и даже купив кое-что для жены и сына. Но если придется признаться в том, что ты китаец, тогда путь твой, Корнелий, лежит в город Пекин, где тебя обломают собачьи ноги и руки и отправят в деревню навоз перебирать, перевоспитываться. Ну, а если признают евреем, вышлют к ним на их родину, а по дороге обязательно доберутся до Удалова палестинские экстремисты и взорвут его пластиковой бомбой, и за дело. А если не взорвут, и того хуже, забреют Удалова в еврейскую армию, сделают им обрезание и занесет песок его кости в суровой Синайской пустыне. Слеза покатилась по щеке Удалова, а за полуоткрытой дверью все плакала, не могла удержаться Ксения, которая вспомнила, что ошиблась с родинкой. «Та родинка была вовсе не у Удалова, а у давнего знакомого ее молодости, о котором Удалов не знал, но большое душевное расстройство и напряжение как бы застили туманом глаза Ксении. И она спутала местоположение. Теперь она ясно вспомнила, где настоящая родинка, Удаловская, но тот человек, который задавал вопросы, так что был пронесен мимо в таком состоянии, что ничем не интересовался. И Ксения не знала, у кого требовать, чтобы с Удалова снова сняли штаны. «Развяжите его», — сказал товарищ Батыев громовым голосом. Эти слова дошли до задумавшегося Удалова не сразу. Только когда один из незнакомцев стал распутывать веревку на его онемевших руках, он понял, что пришло освобождение. Сам товарищ Белов лично помогал разматывать Удалова, а Семен Карась, дрожащий от переживаний рукой, налил воды в хрустальный стакан из графина и поднес стакан Удалову, тому самому Удалову, которого только что за человека не держал. И тогда Удалов понял, что его все-таки решено считать американским гражданином. Товарищ Батыев сказал: «Надеюсь, вы не обиделись на наших сотрудников, которые проявили бдительность. Я думаю, когда ваши товарищи впервые встретят наших посланцев, они вот тоже тогда проявят бдительность. Разве в этом
Есть что-нибудь удивительное?
— Нет ничего удивительного, нет. Представьте себе! Товарищ Батыев был руководителем современного склада, с университетским значком в петлице и в хороших очках, привезенных из командировки на конгресс энтомологов в Испанию. Там он выступал в роли большого специалиста по сосновому точильщику и видел много интересного из архитектурных памятников и тяжелой жизни местного населения. Представьте себе, что вы выходите в ваш лес, и тут падает наш корабль. Без опознавательных знаков, ведь вы тоже можете решить, что корабль подослан с определенной целью. Тут товарищ Батыев осторожно подмигнул, потому что ему надо было улаживать отношения с этим чертовым пришельцем, который так преступно испортили слишком ретивые и подчиненные. Удалов не знал, откуда ему связанному было знать, что после сигнала товарища Матвея в сером пиджаке в области началась паника, которая докатилась по проводам до самой Москвы. Оттуда тут же пришло сообщение, что, по всем данным, корабль, приземлившийся под Великим Гусляром, не был ни американским, ни китайским, ни каким другим, а самым настоящим межзвездным кораблем, вестником далеких звездных миров, на которые указывал Циолковский, и контакта, с которыми давно ждали в соответствующих кругах. Больше того, высказывалось мнение, что инопланетные пришельцы могут первоначально, с целью контакта, приземлиться в какой-нибудь буржуазной, капиталистической или, на худой конец, не присоединившейся стране. На это компетентные люди резко возражали, так как инопланетные пришельцы, будучи передовыми в области идеологии, никогда не позволят себе идти на контакт с отсталыми в общественном положении формациями, хотя могут быть введены в заблуждение. И поэтому, когда из Москвы позвонили товарищу Батыеву и сказали, что реактивный самолет вылетает в ближайшие 10 минут, имея на борту ответственных товарищей, а последующие самолеты прилетят следом, Батыев понял, или пришелец, прилетевший в веренный ему район, будет приемом доволен, или он сам будет недоволен жизнью в целом. И тут же обнаружилось, что пока Батыев получал накачку из Москвы, за пришельца взялся майор из городского управления и уже привязал его к стулу веревкой. Но самое тревожное, что по его приказу из корабля выломаны все ценные приборы и отправлены в горосполком на предмет выяснения их шпионской сути. С минуты на минуту могли прилететь академики, генералы и руководители правительственных органов, и пришелец, очень похожий на директора стройконторы Удалова, сидит, привязанный к креслу, и подвергается непристойному допросу. И хотя пришелец, растирая поврежденные веревкой руки и стряхивая с себя штукатурную пыль, упавшую на него после столь неудачной стрельбы в кабинете карася, делал вид, что не обижается, Батыев с каждой секундой все более проникался справедливым гневом на этого идиота-карася, не говоря уж о КГБ в целом. Но с КГБ взятки гладкие, они всегда при исполнении, а вот с карася мы спросим. Без снисхождения. Ты чего ему подсовываешь? Ты чего подсовываешь нашему дорогому инопланетному гостю? — воскликнул Батыев, отводя в сторону толстую руку карася со стакана воды. — Она кипяченая, — так и мог сказать карась. — У тебя что, представительской нет? У тебя, хочешь сказать, в нижнем ящике стола нет бутылки коньяка «Дивин»? — «Дивина» нет. — бормотал карась, потому что наступил его последний час. — Есть мартель. На областной конференции давали. — А ну! Карась изогнулся и извлек из нижнего ящика стола бутылку французского коньяка большой выдержки и начал зубами скусывать пробку. Один из незнакомцев элегантным, привычным движением вынул бутылку изо рта у карася, свинтил пробку. Второй незнакомец поднес стакан, и тот тут же был наполнен коньяком. Товарищ Батыев лично поднес стакан Удалову. — Примите, — сказал он, — с дороги никогда не помешает. — Ну что вы, — сказал Удалов, — днем рабочее время. Карась, которому никто ничего не объяснил, все еще держал удалого за американо-китайского космического шпиона и полагал, что поведение товарища Батыева объясняется в первую очередь тем, что к врагам угодил какой-то наш космонавт, его нужно срочно выменить, пока не наговорил там лишнего. А может быть, думал он, произошло какое-нибудь потепление в международном климате, и этого шпиона вовсе решено сделать общим международным героем. А вот мысль о том, что есть жизнь на других мирах, Сеня Карась не допускал, потому что не мог смириться с тем, что Земля круглая. Он про все знал, читал газеты и так далее, отмечал вместе со всем народом День космонавтики, но в душе считал Землю плоской, а остальное — требованиями текущей политики. «Не отказывайтесь», — настаивал товарищ Батыев, поднося стакан к самым губам удалого. За стеклами импортных очков его глаза сверкали строго, как на квартальном совещании по сельскому хозяйству. — Только если за компанию, — сказал Удалов, — наконец, — только если с вами. Громкий вздох облегчения вырвался из груди Батыева. Пришелец не сердится.